Знаешь, очень даже вкусно. Я и не подозревал, что китайская кухня может так нравиться.
Я надеялся, что ты оценишь ее по достоинству. Мы сюда иногда заходим с друзьями на ужин, но обедаю я здесь впервые.
И цены здесь нормальные, что меня особенно радует, потому что в этот раз моя очередь платить за еду, да?
Ну, если ты на этом сам настаиваешь.
Нет, я не настаиваю, конечно.
Ничего не имею против. Кстати, прочитал я книгу, о которой мы говорили в прошлый раз.
Ну и как?
Ну, я еще раз перечитал ту часть, где говорится о доказательствах воскресения, и укрепился во мнении, которое у меня сложилось уже в первый раз. Видно, что доказательства довольно убедительные. Как бы странно это ни выглядело, но, знаешь, мне кажется, что воскресение действительно имело место быть, как говорят.
То есть, это значит, что ты уверен, что Иисус воскрес из мертвых, как он и предсказывал?
Ну, это смотря как понимать слово «уверен». Но вообще, если поставить рядом все свидетельства и все пророчества, которые он исполнил, то трудно не признать, что все это действительно происходило.
Да, но мне кажется, что ты все равно сомневаешься. Что ты еще не готов сказать, что ты веришь, что Иисус Христос есть Бог, да?
Ну, ты опять проявляешь большую проницательность. И я не думаю, что действительно согласен пойти по этому пути, потому что у меня все равно остались вопросы, которые не дают мне покоя. Например, если ты помнишь наш последний разговор, когда мы говорили о... ну...
ограниченности христианства?
Да, об этом. Ты тогда привел очень логичный и разумный довод о том, что если Иисус Христос не был тем, кем он себя называет, то тогда он даже не хороший учитель, а просто безумец или лгун.
Но если он был тем, кем он себя называл?
Ну, тогда он действительно Бог и единственный путь к Богу.
Но?
Но как быть с теми людьми, которые никогда об этом даже и не слышали? Люди, которые жили где-нибудь там в глухих джунглях за 1000 лет до рождения Христа. Ты что, веришь, что Бог накажет их, хотя у них не было ни единой возможности хотя бы что-то о нем узнать?
И если он их накажет?
Ну, если он их накажет, тогда это просто нечестно. Я не могу принять систему, которая говорит, что Бог с одной стороны справедливый и любящий, а с другой, когда ему нужно, он может быть таким и не быть.
А что ты конкретно считаешь несправедливым в позиции Библии?
Ну, насколько я понимаю, Иисус говорил, что он Бог. И что он предлагает совершенный и единственный путь в рай.
Да.
Да. И ты веришь, что если я не верю в Иисуса, что бы там значило слово «верить»...
Кстати, это еще одна интересная тема для разговора, что значит
ну,
«верить».
Да, еще один день, еще один разговор. Но если я не верю в Иисуса, то согласно твоей позиции я не смогу попасть в рай.
Опять... Это не моя позиция, это сказал не я, это сказал Иисус Христос. Было бы довольно самонадеянно с моей стороны сказать что-нибудь такое. Но если он действительно является тем, кем себя называет, то есть Богом, то это уже не самонадеянное заявление, это утверждение истины.
Хорошо, я понимаю, но ты сказал, что нужно верить в Него, так?
Так.
Ну вот. Вот и получается, что это совсем несправедливо по отношению к миллионам или даже миллиардам людей, которые никогда об этом не слышали. Они, получается, осуждены, несмотря на то, что даже никогда не имели ни малейшей возможности узнать об этом.
Я с тобой согласен, что судить людей на основании информации, к которой они не имели доступа, это ужасно несправедливо. Но Библия говорит, что судить Бог будет на основании того, как люди прожили свою жизнь. Например, Новый Завет говорит, что иудеи, имевшие доступ к Торе, записанному Божьему закону, будут судимы по стандартам этого закона. Ты согласен, что это справедливо?
Ну, в общем, да, это справедливо. Но вот как насчет неевреев, людей, которые никогда не слышали о такой информации?
А если они не имели доступа к написанному закону, они и не будут судимы по этому закону.
Так тогда по какому закону их будут судить?
По закону, записанному в сердце.
А, то есть ты имеешь в виду совесть,
да,
и все
да,
такое?
Да, да. Библия говорит, что каждому человеку, где бы он ни жил, Бог дал внутреннее знание не только о его существовании, но и о добре и зле. И именно по этому стандарту человек будет отвечать перед Богом.
Ну что ж, если это так, то, конечно же, это более справедливо, чем я думал. Но везде ли на Земле у людей есть возможность получить это знание о Боге и о совести? Ведь по большому счету наша совесть формируется под влиянием информации, которую люди не могут получить в других культурах, скажем.
Да, различия между культурами, конечно, есть, но Библия говорит, что везде люди могут отличить зло от добра. Не всегда можно определить моральные стандарты, потому что человек говорит о добре и зле, или потому, как он обращается с другими людьми. Но если посмотреть на то, как человек хочет, чтобы с ним обращались, или на то, что он говорит о поведении других людей, или как он критикует их, то тогда картина его понятий о добре и зле становится очень отчетливой.
Угу, хорошо. Ну, приведи какой-нибудь пример.
Ну, представим себе человека, который провел 3 дня на охоте, пытаясь раздобыть пропитание для семьи. И вот теперь он тащит свою добычу сквозь джунгли, а за спиной у него вдруг появляется его сосед. Бьет его по голове дубиной, тот теряет сознание, а сосед тем временем уносит обед своей семье. Я думаю, что мало будет сказать, что охотник, очнувшись, подвергнет поступок обидчика беспощадной критике.
Беспощадной критике.
Он будет его называть вором и обманщиком, и неизвестно кем еще. И вот эта его оценка, оценка поступка своего обидчика, и будет свидетельством о его внутреннем стандарте того, что справедливо, а что нет. А если у него есть такой стандарт справедливости в его совести, который проявляется через отношение к поступкам других, то будет справедливо оценивать и судить его самого по этому стандарту, понимаешь?
Так, хорошо, я начинаю понимать, но лучше будет, если ты объяснишь все-таки еще раз.
Ладно, давай попробуем другой пример. Представим себе, что к каждому человеку в мире прикреплен невидимый диктофон, который настроен на восприятие критики и оценки поступков окружающих.
Угу. То есть этот диктофон записывает каждое слово,
да,
которое ты произнес, критикуя другого человека.
Да.
Угу.
Каждый раз, когда он критикует или как-то оценивает поступок, диктофон включается.
Угу, хорошо. А дальше?
А дальше идет то, что к концу жизни человека, записав на пленку все, что он говорил, критикуя, оценивая других, ты получишь информацию о внутреннем понимании добра и зла и стандартах, стандартах справедливости человека. Так вот, это та информация, по которой самому человеку придется отвечать. Понимаешь, справедливо это?
Угу, ну, в принципе, справедливо, и идея, конечно, интересная.
А как ты думаешь, сможет ли какой-нибудь человек полностью соответствовать этому стандарту, по которому он сам критиковал других?
А, да, понял. Но, если честно, многие вещи, которые, допустим, меня раздражают в других людях, в принципе, есть у меня самого. Просто в других их как-то легче замечаешь.
Не волнуйся, у меня то же самое.
Хорошо, стандарты, понятия о добре и зле действительно есть у каждого. Но откуда ты знаешь, что все люди везде знают о Боге? Ведь мы именно об этом говорим, да?
Я думаю, в этом вопросе нам нужно немного вернуться назад к нашему разговору о существовании Бога. Не обязательно жить в технологически развитом обществе с высокой культурой и знать теорию Большого Взрыва, чтобы иметь какое-то представление о Создателе. Более того, некоторые проявления Бога были настолько убедительны и сильны, что некоторые передовые люди 19-20 веков даже попытались логически объяснить эти проявления.
Угу. Под проявлениями ты понимаешь такие вещи, как...
Как огромная вселенная, звезды, луна, горы, деревья, порядок в природе, рождение детей и так далее.
Угу, ну, понятно. То есть ты пытаешься сказать, что пигмеи в Африке могут, наблюдая за этими вещами, приходить к каким-то выводам еще быстрее, чем мы в своем технологически развитом обществе.
Да.
Ну, так а что из этого?
Дело в том, что Бог не судит людей по стандарту, к которому они не имели доступа, но Он судит людей, потому что они реально знают, и это справедливо. А о Боге и о добре и зле знает хотя бы что-нибудь каждый человек.
Угу. То есть ты говоришь, что Бог не осудит неграмотных дикарей за то, что они не поверили в Христа, о котором ничего не знали, а только будет судить их, ну, вот по той информации, которой они обладали.
Да.
Хм, ну, мне это даже нравится, то есть с ним, получается, и без Христа все будет нормально.
Нет, такого я не сказал.
Так...
И не могу сказать, попробую объяснить. Хм. Я не соответствую стандарту, который есть у меня, то есть Библии. Еврей не соответствует своему стандарту, то есть Торе, а пигмей не соответствует внутреннему стандарту, который есть у него.
Так, ну, начинаю видеть общий знаменатель какой-то.
И Библия говорит не о том, что с нами всеми все нормально, а о том, что Бог справедлив, и что Он будет судить нас всех. Никто из нас не соответствует нам известным стандартам добра и зла. Тут уже не скажешь «все нормально, мама». Со мной не все нормально, и с тобой не все нормально. И даже с пигмеем в Африке не все нормально.
Понятно. Ну так а какая тогда остается надежда для нас? И есть ли она вообще?
Надежда одна – Иисус Христос.
Ну, послушай, так ну я же говорил, что для некоторых людей абсолютно невозможно даже услышать о нем.
Невозможно.
Да, похоже, должен быть здесь какой-то другой выход. А?
Религии всего мира особое ударение ставят на моральности. Они говорят, вот будешь жить так и делать это, и получишь вот это. Но проблема в том, что никто не может до конца соответствовать вот этим стандартам. А то, что сказал Иисус, носило радикально другой характер. Он сказал, я знаю, что ни у кого из вас, ни у кого не получилось жить так, как надо. И это плохо. И все вы заслуживаете наказания. Но я пришел на землю, чтобы понести это наказание вместо вас. И если вы признаете свою вину и соглашаетесь принять прощение, я прощаю вас.
Угу. Навсегда.
Да. Другого пути нет.
Хм.
И последнее, что Иисус сказал своим ученикам, это что они должны сообщить об этом всему миру. Не только своим землякам-евреям, но каждому человеку, живущему на земле.
Ну, послушай, Константин, вот как могут об этом услышать все люди на земле? Я согласен, что каждый может иметь понятие о Боге, о добре и зле, но какая надежда может быть для них, если они, нуждаясь в этом прощении Иисуса Христа, о котором ты говоришь, ничего о нем не могут узнать?
Знаешь, Коля, Библия не просто говорит, что Иисус – Божье решение проблем человека, но и что Бог желает и стремится к тому, чтобы все люди узнали истину. Иисус сказал: «Ищите и найдете, стучите и вам откроют, просите и получите». Если взглянуть на Ветхий Завет, то станет видно, что Бог постоянно ищет на земле людей, которые ищут Его. И Он обещает, что если человек пойдет за тем слабым проблеском света, который он видит, этот проблеск превратится в луч, а затем и в солнце. И Бог обязуется открыть недостающие части картины тем, кто действительно к Нему стремится. Понимаешь?
Угу. Да, то есть ты говоришь о всяких там миссионерах.
В том числе о миссионерах. Люди – это основной канал, через который Бог открывает свою истину.
Но как человек, живущий в нашей стране, может узнать, что кто-то где-то там на другой стороне земли ищет Бога?
Давай приведу пример.
Хорошо, пример я люблю.
Это пример будет состоять из трех вопросов.
Угу.
Первый. Скажи, пожалуйста, есть ли в нашем городе человек, который никогда не слышал о Иисусе Христе?
Ну, ты знаешь. Ну, я сомневаюсь, что так и есть. Кажется, что все знают это имя и...
Речь идет не о том, чтобы просто знать имя. Я говорю о том, есть ли люди, которые никогда не слышали о истинном значении его любви, смерти и прощения, которое он предлагает.
Ага, то есть вот так, да?
Да.
Понятно. Ну, естественно, наверняка есть такие люди. Если честно, то я и сам до нашего знакомства мало слышал об этом.
Согласен. Более того, я лично общался с многими другими людьми в нашем городе и стране, которые никогда не слышали об этом.
Ага, понятно. Так, это был первый вопрос.
Да, первый.
А второй какой?
Второй вопрос. Возможно ли, что такой человек... Назовем его, к примеру, дядя Ваня, который никогда не слышал об Иисусе, захочет протянуть руку Богу, чтобы получить какую-то информацию или помощь. Может быть, он, добившись материального успеха в жизни, все равно ощущает какую-то пустоту в душе. Может ли он вдруг закричать: «Бог, если ты вправду там есть, если действительно можно каким-то образом лично познакомиться с тобой, я хочу узнать, как это сделать. Может?
Ну, в принципе, может. И по большому счету есть здесь даже какое-то сходство вот с моей ситуацией и моим пониманием.
Хорошо. Третий вопрос. Угу, если третий. Этот дядя Ваня действительно попросил Бога больше сообщить ему о себе, может ли Бог каким-то образом устроить встречу дяди Вани с человеком, который знает Иисуса? Возможно ли это?
Ну, а почему это должно быть невозможно? Я думаю, что вполне возможно.
Ну, если Бог – это Бог, и если Он создал мир, и все, что в мире есть, и если Он может помочь дяде Ване из нашего города узнать о себе, то почему Он не может открыть себя кому-то, кто живет на другой стороне планеты? Для меня и для тебя это было бы, конечно, трудно, но не для Бога, потому что Он всемогущий, всезнающий. Как ты считаешь, может Он это сделать?
Угу. Да, я понимаю, что ты хочешь сказать. По крайней мере, теоретически понимаю. Но все-таки мне трудно представить, как это могло бы произойти в реальной жизни. Может, ты знаешь какие-то, ну, там, реальные случаи, примеры?
Ну, допустим, вот в еврейских писаниях, в которых основное внимание сосредоточено на избранном народе, евреях, мы видим заботу Бога и о других народах. Например, был такой пророк Иона, которого Бог послал к ниневитянам, которые были врагами Израиля, да? Угу. Чтобы предупредить их о наказании, на которое они были обречены, если не обратятся к единственному истинному Богу. В Новом Завете есть пример Корнилия, человека, бывшего офицером римской армии, не еврея, который верил и поклонялся Богу израильтян, но ничего не знал ни о пришествии Мессии, ни о том, что этот Мессия пришел искупить его грехи. И Петр получил сверхъестественное повеление встретиться с этим человеком, рассказать ему то, о чем он не знал, хотя в то время в ранней церкви среди израильских христиан, и в том числе и у самого Петра, были некоторые предрассудки против язычников и встречи с ними.
Хорошо, ну а в современном мире, вот в наши дни,
пожалуйста,
было что-нибудь такое?
Пожалуйста, довольно много. Например, несколько лет назад я слышал историю про одного вождя, жившего в какой-то заброшенной деревушке в джунглях Южной Америки, который разочаровался в своих богах, видя их бездействие. Ну, во-первых, ему надоело вырезать своих богов из дерева и поднимать их, если их вдруг валил ветер. Но глубоко внутри он начал просить, чтобы реальный бог, если такой вообще есть, каким-то образом себя ему открыл. Вот. А через 10 лет над этими джунглями пролетали миссионеры, которые заметили эту глухую деревню и решили сбросить из окна несколько брошюр об Иисусе Христе. Пилот был против этого, потому что знал, что обитатели этих джунглей не говорили по-испански, но миссионеры все же настояли. Можно себе представить реакцию вождя, когда он увидел большую, жужжащую, серебристую птицу, пролетавшую над его деревней, и падающие из нее брошюры. Он подобрал их, и, не имея возможности прочитать, просто носил везде с собой, пока однажды не встретил в составе какой-то экспедиции человека, который знал и испанский, и диалект, на котором говорил сам вождь, и который смог прочитать ему об Иисусе. Вождь все услышанное передал своим соплеменникам, и когда много лет спустя миссионеры проходили через джунгли, они обнаружили там группу верующих в Иисуса Христа.
Да, интересно. И что, часто такое происходит?
Я слышал и читал много таких историй, и я считаю, что автором этих событий является сам любящий Бог. И такие вещи очень хорошо дают понять, как Бог выполняет свое обещание открыть истину каждому, кто захочет ее узнать.
Угу. Костя, ну вот, а если бы миссионеры туда все же не добрались? Вот как быть, например, с чукчами, которые жили где-нибудь в тундре задолго до того, как первые переселенцы из России туда попали? Мог ли кто-нибудь из них услышать об этой истине?
Да, действительно, серьезные вопросы. Серьезные это вопросы, Коля. Ну, Библия не дает нам все ответы на все вопросы. Но вот что мы знаем точно, так это то, что хотя основное средство, которое Бог использует, чтобы донести свою благую весть до других, это люди, Бог в то же время может говорить с человеком напрямую. Ну, как он говорил с Авраамом, Моисеем, он может показать истину каждому, кто хочет ее узнать. И он это всегда делает. Он нам это обещает.
Хорошо, хорошо. А что делать тем, кто не может слышать или понимать? Ну, допустим, детям, которые умирают в несколько месяцев от роду, или умственно недоразвитым людям, каким-нибудь там умственным инвалидам.
Николай, таким. Это еще один хороший вопрос, по которому у нас мало библейской информации. Если говорить о моем личном мнении, то я верю, что дети, умершие в младенчестве, так как и люди, не имевшие умственной возможности сознательно сделать выбор, попадут в рай. Более того, если вспомнить чудовищный уровень смертности среди детей в странах третьего мира, я думаю, можно смело сказать, что в раю будет огромное количество людей из разных народов Земли, которые умерли в младенчестве.
Угу, ну что ж, ну мне нравится такая позиция.
Мне тоже.
Но почему ты думаешь, что люди в каких-то отдаленных, изолированных районах Земли будут отвечать перед Богом, а дети нет? Какая между ними разница?
Разница в том, что детям незнакомы моральные устои и правила, а вот взрослый, пусть даже пигмей, например, способен искать правильный путь на основе своего внутреннего морального кодекса, который был ему дан.
Угу, да, звучит справедливо. Костя, не хочу, чтобы ты подумал, что у меня какой-то сдвиг на этом вопросе, да? Но хочу спросить тебя еще кое-что.
Спрашивай.
Вот евреи, жившие до Христа, да? Они попадут в рай или нет?
Согласно Библии, некоторые да, некоторые нет.
Что это значит?
Ну, по этому вопросу у нас как раз-таки довольно много библейской информации. В Новом Завете есть целая глава, посвященная людям, как Авраам, Исаак или Иосиф, веру которых Бог особо отмечает.
Подожди, так а разве Иисус пришел незадолго после того, как они жили?
Да, но Библия говорит, что они знали о его пришествии. Ведь на самом деле слово «Христос» значит «Мессия». В еврейских писаниях, наверное, с самого момента грехопадения стали появляться ссылки на грядущего Мессию.
Угу, хорошо, то есть они верили в Мессию, несмотря на то, что он еще не пришел.
Да, на протяжении всей истории евреи верили в грядущего Мессию. Они также знали, что не соответствует требованиям Бога о святости еще до того, как Моисею был дан закон.
Угу.
Им также было известно, что за грех нужно было платить, чтобы удовлетворить Божьи требования справедливости. Им также было известно, что Бог не стал бы игнорировать их грех или оставлять его безнаказанным. Именно поэтому они приносили Богу жертвы, которые Бог обещал принимать как плату за грех и основание для прощения.
Подожди, стой. То есть Бог прощал евреев, даже несмотря на то, что Иисус должен был прийти через сотни или даже через тысячи лет после их жизни, просто потому, что они приносили жертвы.
Только при условии...
При каком?
Что они приносили жертвы с верой. И по причине того, что Бог сказал, что Он будет принимать эти жертвы как символ окончательной жертвы, которую должен будет принести обещанный Мессия. И благодаря вере, а не ритуалу или манере его исполнения, они получали прощение. Давай я приведу пример, который поможет это лучше понять. Предположим, я прошу тебя одолжить мне $1 000 000 по 10% годовых.
Миллион, да?
Миллион, да. Ну, чтобы как-то прокрутить эти деньги, и ты согласился.
Ну, пример, кстати, не совсем реальный.
Ну, допустим, согласился. В плане суммы денег, да, нереальный. Предположим, что хотя я уверен, что эти деньги быстро принесут прибыль, они ожидаемой прибыли в первый год не приносят.
Ну да, тогда возникают определенные проблемы.
А почему?
Ну, потому что ты мне как бы должен $100 000 процентов.
Да.
И еще, если мне не изменяет память, $1 000 000 самого долга. Как бы, где мои бабки?
Ух ты, конечно. Теперь предположим, что мне удалось... Ну, как-то наскрести 100 тысяч долларов до конца первого года и выплатить их тебе. Как ты к этому отнесешься?
Ну, учитывая то, что за еду сегодня платишь ты, то я думаю, что у меня к тебе не будет никаких претензий, по крайней мере, в этом году.
Хорошо, теперь предположим, что это продолжается 10 лет. 10 лет подряд, и я не могу выплатить весь долг, но ежегодно выплачиваю тебе 100 тысяч долларов в процентах.
Ну что, тогда тебя можно назвать хорошим клиентом и честным человеком.
Ага. А теперь представим себе, что на 10-й год я прихожу к тебе и говорю: слушай, Коля, я уже 10 раз выплатил тебе по 100 тысяч долларов, да?
Угу.
И это равняется 1 миллиону, и теперь я тебе ничего не должен.
Нет, подожди, то есть... Подожди, ты ведь платил только проценты, но до самого долга ты так и не добрался. Так что миллион все равно остается. Ты должен мне 1 миллион долларов, Костя.
К несчастью для меня, ты абсолютно прав.
Угу.
Так вот, когда кто-то типа Авраама или царя Давида приносил жертвы за свои грехи, этим они подтверждали, что помнят и признают свой моральный долг и верят в будущую окончательную жертву, которую... должен будет принять Бог. Жертвы, которые они приносили, можно сравнить с выплатой процентов из нашего примера. Она давала им возможность поддерживать отношения с Богом, хотя основной долг еще только должен был быть заплачен в будущем, потому что Мессия тогда еще не приходил.
Ну что,
понимаешь?
Интересный пример, интересный пример.
О,
мне становится понятнее связь между Ветхим и Новым Заветами.
Хорошо, теперь давай мы немного изменим этот пример. Предположим, что я опять одолжил 1 миллион по 10% годовых, но в этот раз деньги принесли прибыль уже через полгода, и я теперь могу отдать тебе долг.
Угу. Плюс проценты за 6 месяцев.
Да, плюс проценты. А, сколько? 50 тысяч
да,
в процентах.
50.
Как ты думаешь, как я отреагирую, если один из твоих помощников позвонит мне через... полгода и попросит выплатить еще 50 тысяч за следующие полгода.
Ну, я думаю, что ты будешь не совсем счастлив такое слышать и с полным правом сможешь предъявить претензии.
Совершенно верно. Если долг заплачен, то он заплачен, и должник больше не должник. И вот когда пришел Мессия, он оплатил этот долг полностью, ровно столько, сколько было нужно.
Угу, понятно. Так а в чем тогда разница между верующими времен Ветхого и Нового Заветов?
И те признают свою вину перед Богом и признают то, что заслужили наказание. Также в обоих заветах присутствует признание необходимости жертвы и вера. Разница в том, что верующие Ветхого Завета верили в то, что должно было произойти в будущем, то есть в то, что Мессия полностью заплатит за их грех. А верующие Нового Завета верят в то, что уже произошло в прошлом, то есть в то, что Мессия уже заплатил за их грех, понимаешь?
Да, то есть ты веришь, что между евреями, жившими до Христа, и Богом, в принципе, все нормально.
Это
да?
Относится не ко всем евреям, только к тем, которые были готовы смирить себя перед Богом, признать свою греховность и поверить в Божье прощение, подтверждая это жертвоприношениями, принесенными с верой. Вот.
Так, ну что ж. Еще раз повторюсь, что ты дал мне действительно много пищи для размышления. Теперь давай я посмотрю, правильно ли я все понял. Значит, ты говоришь, что Бог справедлив и не будет выносить человеку приговор на основании той информации, к которой у этого человека не было доступа.
Совершенно верно.
Угу. И что никто не может соответствовать тому внутреннему стандарту справедливости, которым обладает. И это подтверждает греховность человека.
Да, продолжай.
Только Иисус Христос полностью заплатил за грех человека, и каждый, кто искренне хочет увидеть свет и получить больше информации о нем, получит такую возможность.
Гениально.
Угу.
Я думаю, что ты довольно точно подводишь общую черту.
Понятно. Так, ну, хотя я не могу поспорить с логичностью твоих доводов, Костя. Меня все же беспокоит, что так много людей проходят мимо этого. Знаешь, вот этот факт меня как-то останавливает.
Меня беспокоит то же самое, как и Христа, как и апостола Павла. Если то, что говорит Иисус, правда, то нам обоим нужно сделать выбор. Мы можем быть либо частью проблемы, либо частью решения, понимаешь?
В каком плане?
Как бы Бог не собирался поступить с массами людей, которые не знают о Христе, мы-то с тобой о нем знаем, и если мы не соответствуем его стандартам, знаем его, о его искуплении грехов, и либо пассивно, либо активно отвергаем его, то как, какое оправдание мы можем сказать Богу, когда увидим его?
Ну, наверное, никакого.
Вот именно. Так вот, если мы знаем, но остаемся в стороне, мы фактически остаемся частью проблемы греховного человечества, хоть мы и знаем о решении этой проблемы. Представь себе, что ты стоишь перед Богом и говоришь: «Я знал о твоем даре прощения, который ты предлагаешь, но не принял его, потому что не был уверен, как ты поступишь с теми людьми, у которых было меньше информации об этом даре, чем у меня». А?
Ну, картина, конечно, не из приятной.
Но с другой стороны, если мы принимаем то, что предлагает нам Бог, мы как бы переходим в зону безопасности и получаем вечную жизнь.
То есть как бы спасаем свою шкуру, да?
Мы спасаем свою и получаем возможность помочь другим это сделать.
А каким образом?
Христианство часто называется телом Христа, в том смысле, что все верующие являются членами этого тела, руками, ногами, глазами и так далее. Чем этих членов больше, тем больше тело делает. Клайв Льюис говорил, что если ты хочешь помочь тем, кто не знает о Боге, тебе нужно стать частью тела Христа, потому что реально помочь им может только Он. Если ты отрежешь человеку палец, то я не думаю, что ты ему очень этим поможешь.
Ну что ж, сказано хорошо и убедительно. И вот опять мы возвращаемся к моему личному решению по поводу того, как я отношусь ко Христу и кто Он для меня.
Я думаю, ты абсолютно прав.
Да, но все-таки, прежде чем я сделаю какой-то выбор, хочу тебя предупредить, что у меня есть еще парочка вопросов.
Не пугай, пуганая мы.